Долгий путь чешского народа к национальной независимости продолжался весь XIX век, не менее остро зазвучав и на пороге XX столетия. И если Петербург и Москва воспринимали чехов как чересчур немцев, то настроения по поводу своей судьбы в границах австро-венгерской монархии колебались от неприятия до надежды на лучшее будущее. Историк Вратислав Доубек продолжает свой рассказ об эволюции отношения чешских политиков к России, славянофилах и австрославизме. Исторические прогулки.
Хотел бы напомнить действия, которые произошли в 70-х годах. Константинов план из 60-х годов – это была политика чехов, которые теряли надежду в Австрию. Теряли надежду в Австрию и искали альтернатив, альтернативные концепции в иностранных, внешних отношениях. Это были 60-е годы, и чешская политика удалялась от австрийской политики. Она ушла из парламента и не обнаруживала свое место, свою роль в Австрии.
Как это получилось?
Австрийская политика теряла представление о чешской политике, о шагах чешских политиков. И наоборот, чешские политики теряли контакт с Австрией и с австрийской политикой. И ждали внешнее давление, которое бы поддержало их позицию, чтобы они смогли вернуться в австрийскую политику как сильная репрезентация. И это, если удалось, или чешские политики имели такое впечатление, то это была вторая половина 70-х годов, когда вспыхло, скажем, революционное выступление балканских славян против Турции. И черногорцы, и сербы, и добровольчески русских приезжали на Балкан, чтобы поддержали. В 77 году это уже была официальная война, произглашена русским царем Турции. И в Чехии, а не только в Чехии, но просто в славянском мире, это трактовали как начало, скажем, не только славянского активизма в мировой и в европейской политике, и вообще славянской политики, может быть, Европы славянского будущего. И в то время чешские политики вспыхнули, что начинает уже их век, что уже положение изменяется. Тогдашний вождь чешской политики, этой либеральной, либерально-национальной политики, Франчишек Радислав Ригер, он пишет письмо Ивану Сергеевичу Аксакову, это институция славянских обществ, которые были в Петербурге, в Москве, в Одессе, в Киеве. И Аксаков стоит во главе этого центрального славянского общества, вспомогательного общества в Москве. И Ригер пишет ему письмо, чтобы, если можно просто коротко интерпретировать, чтобы славянский мир не забыл свой славянский форпост на западе в Германском море. Но ответ Аксакова был унижающий, можем сказать, потому что для Аксакова, не только для него, для русских славянофилов, чешские уже были слишком германизированы, раньше слишком латинизированы, слишком католические. Они просто уже не были славянами. Это было для чешской политики уничтожающее. Но, может быть, тоже и такой импульс в следующем году, в 79-м году, чешская политика вернулась в австрийский парламент и даже очнулась в рядах государственного блока, в водах либерально-консервативного блока. И чешская политика открывается для новой генерации политиков. И в их рядах этих политиков стоял тоже Карл Крамаш. Молодой, чешский, либеральный, либерально-национальный политик, сильной, опять сильной славянской тенденции. Я обозначаю эту генерацию как последнюю австрийскую генерацию. Там и Крамаш, будущий первый премьер-министр Чехословакии, там Йозеф Кайцл, эконом, там тоже в рядах этой генерации Томаш Масарик, будущий президент Чехословакии. эта политика проавстрийская, но все-таки ищет новые позиции, сильные позиции для чехов, потому что чешская политика просто интерпретирует свою позицию как неудовлетворительную с точки зрения своих способностей, как она верит.
Это, наверное, естественное желание любой партии, любого движения. Это, наверное, естественно в политике. Я еще не знаю ни одной партии, ни в истории, ни сейчас, которая бы сказала, а мы вот здесь вот где-то вот в четвертом ряду, нам хорошо.
Да, да, да. Для партии это естественно, но надо подчеркнуть, что эта партия, именно эта партия, это так называемая партия всенациональная, она в роли вождя всего народа. И эти характеристики относятся не только к партии, а как бы просто к народу как такому. И это неудовлетворительная позиция чешского народа в рамках империи. В 1907 году готовились выборы. Это были первые выборы на основах всеобщего избирательного права. И Крамаш и его национальная партия готовятся, но в то время уже национальные партии не имели то влияние, какое они имели, скажем, 10-20 лет тому назад. Уже были новые партии, социал-демократы в первый раз готовились к могучему вступлению в парламент. Это были аграрники и конкуренция, конечно, немецких партий. И национальная партия, это не было поражение. Она получила где-то 17 мандатов, но все-таки она уже не стояла во главе. И это было для всенациональной партии, всенациональной репрезентации слишком мало. Карл Крамаш – это идеалистический политик. Всегда он был. И если была поражена его реальная политическая программа, то он искал идеалистические концепции, чтобы через них добился успехов для своей партии и, как он думал, для своего народа. Он в то время, в 7-8 годах, поддерживает неославянскую политику. Это политика сильной Австрии, сильной Австро-Венгрии, которая узнает и поддержит своих славянских народов, чтобы стала, скажем, вторым сильнейшим славянским государством в мире после России. Надо, чтобы государство в конце концов признало славянам, в том смысле тоже чешским, конечно, их роль. Но это не была только политическая линия. В политической линии это был австрославизм. Но здесь были тоже концепции культурные и государственные, а ты уже выходили за рамки Австро-Венгрии. Крамаш предполагает, что ему удастся привести к своему плану государство Австро-Венгрии и даже государство России.